Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Программа «Физики и лирики» в эфире. И я, Лирик Митрофанов, представляю нашу гостью Елену Сударикову, старшего научного сотрудника Дарвиновского музея, антрополога. Лен, приветствуем тебя.
Здравствуйте.
Первый раз ты у нас в гостях, и какой раз мы тебя уже... Кто мы? Вообще...
Человечество.
Человечество. И тебя, и твоих коллег-антропологов терзают на тему дарвиновской теории. 24 ноября 1859 года Чарльз Дарвин публикует свою... книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». И вот с этого момента начались дискуссии, которые не утихают вплоть до сегодняшнего дня. И именно вчера, находясь в Териберке, около Баренцева моря, Ледовитого океана, моя подруга на голубом глазу сказала, что терпит теория Дарвина вообще большие изменения, никакой критики не выдерживает. На что я сказала: дура ты, Наташа, и все. На этом наша с ней дискуссия закончилась. Вот что бы вы, Елена, нам сказали на эти критицизмы?
Ну, ничего. Теория Дарвина — это единственная... Она, как бы, во-первых, давайте обсудим, что такое теория.
Давайте.
Теория — это концепция, которая опирается на факты, которая опирается на хорошие, крепкие доказательства и что-то нам предсказывает. Вот это предсказательная
сила. Давайте добавим на то, что ни Наталья, которая так против этой теории, ни многие люди, которые высказываются против нее, на самом деле ее не читали. И
это
не
правда.
Знают, что
часто не знают даже основные положения.
Вот.
Ну, не обязательно там читать всю книгу, все-таки надо быть каким-то любителем природы, там, натуралистом и так далее. Дарвин постулировал несколько, в принципе, вещей глобально говоря, что у разных видов организмов есть наследственность и изменчивость, что они стараются размножаться максимально, в принципе, что не все потомки выживают. Выживают те, кто лучше приспособлен к среде.
Раз.
Поэтому некоторые виды животных вымирают, когда среда меняется, не смогли приспособиться, все, недостаточно хороши. Некоторые изменяются и становятся каким-то новым видом. То есть у нас потомство так сильно отличается от своих предков, что мы считаем, что это новый вид каких-то организмов. Это фактически все, что он в этой теории сказал. На что он опирался? Он ее разрабатывал несколько десятков лет. То есть вообще. И она назрела. На самом деле, скорее всего, есть социологические концепции, что даже если Дарвин бы не написал свою книгу, во-первых, параллельно с ним Волос выпустил статью, и там уже многие натуралисты уже догадались, что mm-hmm. количество видов, оно неизменно, но как-то варьирует.
Это раз. А во-вторых, про человека и обезьяну.
Да, чтобы все кривотолки зачеркнуть, особенно от происхождения Анастасии Волочковой.
В конце жизни он еще через 20 с лишним лет написал книжку про происхождение человека. Основной труд, по поводу которого мы сегодня встретились, вообще об этом содержит одно предложение, что человек тоже имеет предков в животном мире. Он вообще не пытался эту тему раскрывать. Ее раскрыли без него после
этого. То есть двумя словами, что не человек произошел от обезьяны, говорил Дарвин, а что и у человека, и у обезьяны были общие предки.
Конечно.
Которые
Точка.
Так эволюционировали и выжили в таком именно виде, в котором мы сейчас это видим.
Все так. И к этой концепции обычно, когда вот в музей приходят люди и что-то спрашивают, такие, вот а почему Дарвин, там, обезьяны, ты говоришь, вот если пересказать вот эту основную концепцию в несколько тезисов, она вообще ни у кого споров не вызывает. То есть наследственность и изменчивость? Есть.
Ну,
дети наши отличаются от нас, да, там, понятно, да, других животных мы это видим. Выживают ли все? Нет, не все выживают, только некоторые. Вот. То есть сама эта концепция, она не такая уж замороченная, не такая сложная. И обычно у людей она не вызывает противоречия. Противоречия возникают там, где о нашем происхождении идет речь. Там, да, у разных людей споры бывают. Но у ученых тоже никаких сомнений на этот счет нет. Споры возникают у тех людей, которые вот с концепцией не знакомы. И теория Дарвина, она дискутируется в научном мире сейчас.
С момента появления?
С момента появления.
Она дискутируется?
Просто, ну, конечно.
Даже
но просто по разным причинам. Например, что является, вот сейчас важно, что является единицей отбора? Индивид, популяция или вообще гены? Ну,
угу.
Что,
а
ну, на что действует естественный отбор?
Давай.
Индивид
мы
или популяция?
Мы не разберемся, потому что прямо сейчас тысячи теоретиков эволюции это спорят между собой в лабораториях. Я боюсь, мы с вами здесь сейчас вряд ли решим этот вопрос.
Ага.
Мне кажется, что, конечно, я бы на гены поставила, но неважно. Пока это до конца непонятно. Вот, например, какие еще отборы существуют, кроме естественного? Потому что, кроме того, что есть естественный отбор, есть еще половой отбор. Есть вот это давление самок, кого они убирают, куда будут изменяться популяции со временем. Всякие павлиньи хвосты, лосиные рога и так далее. Вещи, которые напрямую не делают животное здоровым и сильным.
Мальдивы.
Или надо сказать, что даже на примере современного человека, да, если раньше для девушки, ну, раньше, в средневековье, условно, раньше возьмем, было важно, чтобы мужчина был сильный, да, мог там покричать, взять, ну, топор кого-нибудь зарубить,
так, слушай,
съесть.
Ну, это и сейчас сегодня... неплохо.
Нет, сегодня это не так хорошо, потому что сегодня главное, чтобы мужчина мог там головой заработать больше, чем руками. Сегодня в этом направлении
развивается.
Ну, не развивается.
Для всех. Это только, вот помнишь, Читинскую область мы с тобой разбирали, там психолог Лепешкин выдал на гора детям то, что женщина должна рожать, а мужчина даже по своей фигуре должен работать.
Потому что по своей фигуре мужчина родить не сможет никак.
Да. И он выносливее.
Ну, не в смысле детей.
Я просто имею в виду, что какие-то вещи, они обсуждаются. Но теория Дарвина, она не только не опровергнута, она просто расширяется. Дарвин не знал многих вещей. Не знал, что там у живых организмов есть ДНК, что есть гены, именно они передаются. Для него это все закрыто, вообще была сторона. Это середина 19 века.
А вот какие были... скажем так, слабые звенья вот на момент выхода теории Дарвина?
Ну, во-первых, Дарвин очень крутой ученый, он очень кропотливый. И в его книге есть две главы, которые называются «Затруднения теории эволюции», «Возражения против теории эволюции». Он их сам разбирает. Он никогда не был каким-то упертым фанатиком или чем-то таким. Он очень кропотливо подбирал все факты, все.
Так.
И сам обсуждал, собственно. Он, например, не понимал, откуда берутся сложные органы, например, глаз человека. Это очень сложный орган, да, в нем много слоев, не отвечает за разные вещи. Мы сложным образом воспринимаем изображение. Откуда он взялся? И как бы, ну, то есть должны быть какие-то постепенные стадии. Он их в природе не нашел, чтобы животные с какими-то промежуточными вещами. Сейчас мы знаем их много, что есть это чувствительные клетки, а есть такой глазок просто углубление с сетчаткой, а вот есть на сетчатке еще линза сверху, а есть еще между линзой и сетчаткой мышца, вот хрусталик держит. То есть мы сейчас эту цепочку можем выстроить. Но у него не было доказательств. Он говорит, я сам недоумеваю. Вот есть сложные органы, которые я пока не знаю, как объяснить. У них должны быть предтечи, я не вижу, как это было сделано. То есть у него тоже были какие-то свои вопросы, но как бы в целом они не подрывают его теорию, просто он не знал всего. Сейчас там тысячи ученых по всему миру собирают разные данные, изучают генетику популяционную и так далее.
Но то есть теорию Дарвина сегодняшняя наука продолжает доказывать.
Да, но она как бы, ее доказывать не надо. То эволюция существует так же, как гравитация. Может быть, немногие люди знают, как гравитация работает. Почему планета притягивает к себе вещи. Но все знают, что если уронить бутерброд, он не наверх полетит, а вниз. Эволюция существует точно таким же образом. Можно не знать до конца, как она работает, но то, что это совершающийся закон живой природы, это точно. Если есть что-то живое, если оно долго существует, оно, скорее всего, будет претерпевать эволюционные изменения. Вот. Это без сомнения. Но, да, действительно, современные науки разные, там, генетика, теория эволюции, они продолжают находить новые факторы, расширять ее, усилять ее. Выйти из нее невозможно. Ну, то есть, ну, как и физика, не может выйти, пока работает с нашей планетой, не может выйти за рамки гравитации. Да, если с планеты удалиться, там можно много чего найти, понятно. Но тем не менее.
Ну и там тоже гравитация.
Ну, тоже гравитация будет, да.
Тогда эти все споры и какие-то претензии, это просто ради. Зачем это нужно вообще? Ну, это вообще. Тогда как это в голове?
Понятно, почему возникает претензия. Потому что человек, он сам по себе, как индивидуум, он считает, что он творение.
Несомненно.
Вот, если уж не творение Бога, то природы. А если уж природа человека создала, то каким-то, естественно, таким вот, знаешь, как большой произошел или маленький взрыв, и появилось вот творение сразу со всеми своими прекрасными пальцами, глазами, прекрасной айфоном, прической, айфоном и легкой небритостью и очень дорогими очками. Вот так появился человек. Он так думает. Но думать ему никто не запрещает, пожалуйста. Просто это недоказательная история.
Это
вот
абсолютная история недоказательная. То есть, в принципе, чем хороша наука? Что она опирается на факты и обладает предсказательной силой. Чем хороши досужие домыслы, они могут быть любыми. Ты можешь выбрать все, что тебе нравится, и думать, что тебя принесли пришельцы, бог что-то вылупился из яйца динозавра. Что угодно можешь о себе думать. Но это
главная сила науки в том,
факты.
Что она сама в себе сомневается. Она каждый раз сама себе задает очень опасные и неправильные и очень каверзные вопросы. И сама на них отвечает. Я так понимаю, что если даже Дарвин, выпуская свою, как вы сказали, теорию, сам пытался ее опровергнуть.
Да, конечно,
сам говорил,
потому что он говорил, что да, есть
связи.
Слабые места. Он говорил, что я не все понимаю. То есть я не могу объяснить все, что знаю, даже только я.
Так.
Вот. Ну, конечно, наука в себе сомневается, но это делает ее довольно сложной для. Ну, поэтому она не такая популярная. Как, например, другие попытки объяснить, откуда люди взялись. Потому что в науке, ну, нужно прикладывать какие-то интеллектуальные усилия. И нужно понимать, что да, есть место, есть факты, есть гипотезы, в гипотезах можно сомневаться. В некоторых местах, там узких и так далее. Вот. Это трудно все для осмысления, это все большая работа. Но кто хочет тратить свои силы на интеллектуальную
бессмысленную
работу?
А это действительно очень большой труд? Ну, сама книга и вот то, что он опубликовал 24 ноября.
Книга Дарвина, я могу ее так порекомендовать всем, кому кто сейчас не знает, что почитать в ближайшее время, она очень легко написана. Он ее делал изначально, ну, если можно так сказать, научно-популярной. Он хотел, чтобы она была доступна любым читающим людям, а не только натуралистам, с которыми он тесно общался. И это очень сильное место у книги, потому что ее первый тираж, который он издал, сразу раскупили, и раскупали все, то есть там от горничных и поваров до там высокообразованных дворян и, собственно, самих натуралистов, там, ботаников и биологов, которые с ним общались. И эту книгу, ее легко читать. Она, ну, несмотря на то, что так давно написана, очень хорошим языком. Вот, Дарвин был такой щадящий ученый, не пытался, как Гегель, академическим слогом сломать своего читателя, наоборот.
Слушай, Саня, а если мы такие популяризаторы на руки, а, и 100 минут записываем о происхождении Земли, планеты, вот сегодня об истории спорта, может, пойдем после эфира купим книжку Дарвина?
Пойдем попробуем.
И почитаем? Только две книжки возьмем, не три.
Да? Ну, возьмем две, хорошо. 1859 год. Еще достаточно так... Народ-то, скажем так, сильно, ну, что называется, не очень погружен в науку. Появляется эта книга, как вы говорите, в том числе и для горничных. Как она была воспринята в народе?
Это, ну, Англия, судя по всему, правильно?
Да, вышла в Англии, но вообще, ну, ее довольно скоро начали переводить, и там европейские переводы ран достаточно там появлялись рядом с ней. И в Америку какая-то пальца уехала, уже англоговорящая. Ну, в общем, люди относились по-разному, потому что было научное сообщество, оно было гораздо меньше, чем то, которое сейчас. Все ученые друг друга знали. Все почти состояли в какой-то переписке и знали, что у кого выходит. Не было такого потока информации, как мы сейчас привыкли, и можно было охватить всю современную науку на сегодня, что было создано. Они восприняли радостно, потому что эволюция уже назрела, это требование уже, как бы, эта объяснительная модель напрашивалась, она была нужна, здорово, что кто-то так хорошо собрал все факты, так хорошо все описал. Были, соответственно, ну, была религиозная сторона восприятия, когда, наоборот, все восприняты штыки. То есть, если ты смеешь человека записывать животный мир, это что же, ты, значит, от Бога отказываешься? Это до сих пор является таким камнем преткновения обсуждения в обществе. Не для научного мира, но в целом в обществе это тоже обсуждаемый вопрос, можно ли в естественной науке куда-то воткнуть Бога. На самом деле, спойлер, вообще-то можно, если очень захотеть.
Ну, конечно, пусть будет, такие... а что, не мешает никому, только помогает некоторым.
Просто это, как говорил Лейбниц, это не необходимое для доказательства теорема гипотеза. Вот. Но, в принципе, если есть большое желание, в общем, есть и место для него. Вот. И было население, которое, ну, для них это было таким, ну, как хорошая реклама, скажем так. Вышла книга, которая потрясла основы мира. И многие в нее купились просто потому, что что-то очень крутое вышло. И была возможность к этому приобщиться, такая несложная. То есть народ просто купился на, ну, вот как сейчас вы рекламируете фильм, вот что-то, крутая реклама. Вот.
Подожди, сейчас только что вышло, вроде бы хотела потрясти весь мир, это «Сапиенс», вот этого Юаля.
Харари.
Да. Можешь вот лирическое отступление дать?
Могу.
Это достаточно, ну, такой объемный труд, ну, тоже легко написанный.
Да.
И народ с ума посходил. Это он предсказал вот какой-то или развил теорию происхождения человека.
Так.
Или что это? Что это вообще такое? Я начала читать, я думаю...
Я знаю, что у Харари вышло две книги, может быть, уже есть третья, потому что я знаю, что она планировалась. Я читала только первая, которая «Краткая история человечества». Да. «Homo Deus» я не читала, потому что вторая книга — это чистая спекуляция человека, который, да, он широко образованный, он эрудированный человек, но он просто выдвигает концепции, как это может быть дальше. Это ни на чем не основано, это просто...
Его фантазии.
Да, футурологические такие изыски, как в прошлом веке многие писатели-фантасты, умные, широко образованные люди, вот они говорили, что будет с будущим. Заметьте, у нас все еще нет летающих машин. То есть, конечно, они говорили, но это не так много,
чем так, летающих недолго нет. Летающих долго нет.
А что касается его книги, которая «Сапиенс», у антропологов есть нарекания у физических, потому что кое-где, ну... Ну, он не антрополог сам по себе, и кое-где он довольно шапочный, явно погрузился в тему. Там есть косяки чисто фактически по неандертальцам. Они не радикальны, ее все равно можно читать. Нужно давать себе отчет о том, что он не специалист в этой теме, и как научный журналист. Он неплохо рассказал, кое-где немножко ошибся. Ну, не глобально.
Написано ему верить.
В основном написано «Верить», да, ну, нормальная книжка.
Это «Сапиенс».
Вот. Угу. Мне кажется, да.
Краткая история человечества.
Я так понимаю, что еще одна была проблема у Дарвина, когда он свою теорию создавал, он не знал, что она может развиваться не линейно, а скачкообразно.
Это вообще, это еще до Дарвина очень сильно дискутировалось, как вообще жизнь на планете существовала. Угу. Потому что вот до Дарвина большую власть над умами натуралистов имел Жорж Кювье, который был молодец, палеонтологии отец. Все возможные находки собрал, описал, реконструкции животных придумал. В общем, крутой ученый достаточно.
Молодец, палеонтология отец, известная поговорка. Так.
Да, но он был катастрофист. Он видел, что слои геологически сменяются очень резко. Вот у нас есть динозавры, а потом хоба, их вообще нет. Да.
Человек, который верит в катастрофы, изменяет.
Он считал, что... Ну, он был врагом теории эволюции. Он считал, что просто Бог не один раз создал фауну на Земле. Вот в чем было дело. И эта фауна, она умирала. То есть какой-то Ноев потоп, а до этого были еще какие-то катастрофы. Там всех залили вулканы, все умерли от холода, как мамонты там внезапно, хоп, и все. Вот. И
хоба!
Он, да, и он так геологический слой описывал через вот эти катастрофы, что у нас были какие-то животные на Земле, а потом, ну, что-то случилось, все умерли.
Смотрите, а что-то не то. И новый вариант.
Вот. Как-то так. Мне кажется, что это очень страшная концепция, что вдруг мы тоже что-то не то.
Не-не, понятно. Просто как бы, чтобы мы понимали, насколько мы неживучи, да, то есть какие-то там ребята, которые себя никак не называли, а мы их называем трилобиты, они же миллионы лет жили на Земле. Миллионы.
Да, долго очень,
и потом быстренько что-то пошло не так, и они исчезли.
Да.
Развалили Пангею.
А мы с вами тифу живем. Сколько на Земле-то?
200 тысяч.
200 тысяч. Ни о чем еще. Поэтому еще непонятно, сколько мы протянем по сравнению с трилобитами. Ну-ну.
Все так. Ну, в общем, принципиально, что вот и как бы Кювье был катастрофистом, и он был еще, ну, очень хорошо у него был подвешен язык, он умный очень был, в общем, ученый, молодец. И у него была огромная, как бы, школа сторонников, которые говорили, ну да, конечно, Бог неоднократно создал фауну, не меньше там 7 раз.
А он кто был, Кювье этот?
Ну, палеонтолог, француз. Да. Француз, очень любимый Наполеоном, получил все возможные деньги, степени и учреждения в управлении, все, что мог. В общем-то, максимально, мне кажется, история
успеха 19 века. Слушай, у нас сейчас Наполеон в фаворе опять.
Я ничего вот не говорю, но исторический факт таков, что Кювье с Наполеоном очень повезло. Наполеона я при этом не защищаю никак. Вот. Кювье спорил с Ламарком и Сент-Элером, которые они говорили, что была эволюция, что вот было какое-то постепенное изменение животных. Он говорит, ну где постепенное изменение? Вот смотрите, мы находим вот у нас слои с динозаврами, потом их нет. Никаких постепенных изменений, вот резкие скачки. Дарвин сам к скачкам этим относился, он говорил, что внутри слоев мы все равно видим постепенные изменения. Он смотрел, например, на раковины древних моллюсков и говорил, что если мы в слоях за там, 100 миллионов лет наблюдаем рот моллюсков, мы видим, как меняются его раковины постепенно. При похолодании в море, при загустении в море водорослей становится темнее и так далее. Изменяется форма, изменяется расцветка. Но увидим, говорит, что внутри этих геологических эпох все равно была плавная постепенная эволюция.
Так.
Сейчас самая модная популярная теория вот последние там, лет 30, чтобы не соврать, скорее всего, у эволюционистов это что прерывистое равновесие, что то есть резкий скачок, и пока радикально что-то на планете не происходит ужасное, пока Сибирь вулканами не извергается, как это в конце Перми было, например, ну вот не спеша медленные постепенные изменения. Когда резко что-то происходит, да, все могут все вымереть или не все, а многие, ну да, это случается. Вот.
Да, и, соответственно, когда уже... Дарвин свою теорию опубликовал. Вот эти вот первые изменения, которые, собственно, как кирпичики встраивали объяснение в его не очень стройную на тот момент теорию.
Она была очень стройная. За нее сразу ботаники за нее вообще сразу схватились. Зоологи тоже с удовольствием. Те, кто изучал человека, сразу начали упираться. Такие, нет, ну что это, ты пытаешься человеку какую-то историю приписать, каких-то грязных животных, в общем, наше прошлое засунуть этого. Все
ну
очень
хорошо,
неприятно.
Те, кто изучал человека, они же знают, что был Homo sapiens, что был Homo erectus. Да.
Нет, в 1859 году уже нашли неандертальца, останки неандертальцев еще не нашли прямоходящих людей, но штука в том, что неандертальцев трактовали как современных людей, там, казаков, бежавших в тех же там, наполеоновских войнах, в таком духе. Ну, в общем, их никто не трактовал как древних людей. Что человек-то был создан там 7 тысяч лет назад, ну, чуть поменьше на тот момент. Богом, единомоментно, Адам, Ева, ребро. Вот вся история понятная. А до этого, да, ну, что-то с миром там происходило, растения, животные эволюционировали. Но людей это все, в общем, не касается. Люди-то, понятно, были созданы иначе. Это активно, ну, дискутировалось. Но при этом человек, он настолько животное по состоянию, ну, как бы, по состоянию организма, органов, крови, белков, вообще нервных реакций, всего, что очень трудно было сопротивляться вот этой теории. Ну и Дарвин сам был, ну, не особенно, он ее активно не продвигал, он написал очень хорошую книгу, очень высококлассную, до сих пор снимала, что может сравниться, я думаю, в научной литературе, вот. Просто, правда, очень хороший труд. Но он же активно его не отстаивал. Он сидел дома в Дауне затворником, никуда не ходил, ни с кем не общался. Общался только с другими учеными по переписке, все, по большому счету. А у него были свои адвокаты, типа Гексли, которые активно ходили на все. Вот Томас Гексли вцепился в эту теорию, сразу нарисовал цепочку от обезьяны к человеку и начал с ней везде ходить и спорить везде с епископами, нападать на них, что вот-вот, а человек обезьяна, человек обезьяна. Ясно, понятно, все доказано, все понятно.
Но он был неправ, тоже, надо понимать.
Ну, до какой-то степени прав, но поведение, конечно, выбрал вызывающее. Но дело в том, что это тоже было до некоторой степени, я думаю, исторически уместно. Mm. Вот. Хотя и вызывающе. Ну.
Да, по поводу того, что мы все немножко принадлежим к животному миру. Тут недавно смотрела у нас нянька замечательную программу, где опять, где опять выясняли, кто кого, кто кого ребенок. Да. И вышел человек, значит, такой грустный, сказал, вы знаете, мы хотим вас расстроить. Дело в том, что совпадение вашего ДНК и ДНК вашего предполагаемого ребенка это всего лишь там... Дальше он назвал цифру там 92% или 90, или 89%. Mm-hmm. На что я сказал, так это же значит, он ребенок. И на что моя жена, в общем-то, женщина достаточно образованная, сказала, да у тебя с бананом совпадение больше, чем... То есть, чтобы быть ребенком, да, то есть, ну, наследником, надо иметь там 99% схожести генов. А мы между животными, миром своим, то есть, условно, с какой-нибудь животным... Типа, не знаю, свиньи?
Давай не будем.
Хорошо.
Так, это
не будем,
очень жестко.
Ладно, не будем жестко. Собаки.
Давай,
мы с собакой, у нас ну, на 50-70% совпадает.
Даже больше. С млекопитающим больше 70%.
Больше 70% совпадения генома у нас.
А с обезьянами больше 98%.
Вот. На этой
прекрасной оптимистической ноте я сейчас позвоню своему ребенку и Наташе, подруге бывшей.
Физики и лирики.
Елена Сударикова в гостях, старший научный сотрудник. Говорим мы о теории Дарвина, потому что сотрудника она Дарвиновского музея. Значит, давайте вот с этого момента, когда теория была опубликована, у нее были какие-то, конечно, недостатки, сам Дарвин осознавал, она дополнялась. На сегодняшний день это абсолютно стройная, готовая теория или она продолжает изменяться?
Ну, она продолжает изменяться. Я думаю, что... Можно сказать, что продолжается эволюция, теория эволюции. Mm-hmm. Потому что, в принципе, если нечто существует довольно-таки долго и подвергается внешним факторам, оно, в принципе, будет эволюционировать. Мы это и в культуре видим, и в природе, ну, и на уровне звезд тоже, неважно. Что-либо, если оно долго существует относительно там, возможных периодов, будет эволюционировать. Первое сильное изменение, которое она претерпела в начале прошлого века, и, кстати, ученые Советского Союза, такие как Четвериков, Шмальгаузен, очень много сделали для теории эволюции, они уделили внимание популяционной генетике. Uh-huh. Как, собственно, какие-то признаки в популяции передаются дальше. Почему были все песцы такие не очень пушистые, потом похолодало, пошел отбор, все стали гораздо более пушистые со временем. Как эти гены передаются, кто их отбирает, сколько нужно кого, чтобы у нас сколько времени заняла эволюция и так далее. То есть, и сейчас, в принципе, очень трудно найти какую-то статью, которая связана с эволюцией какого-нибудь группы животных или растений, где гены не будут рассматриваться. Обязательно будут. Какие признаки формировались, как. Ну и вообще сейчас это, в принципе, очень острый вопрос, как разные признаки формировались. Ну вот как то, что нас отличает от обезьян, это ведь как мы закончили перед рекламой, тем, что это очень маленький процент генов, очень-очень мизерный. Но это гены-регуляторы, которые заставляют что-то работать дольше. Например, мозг формируется дольше, нейроны делятся у младенца дольше и так далее. Их больше остается, и в итоге вот наш мозг на обезьяне уже не так похож. Но это же очень интересно найти, какие гены именно отличаются, и как они эволюционируют, что с ними случилось, потому что мы тоже это благо. Современных животных пока достаточно много, разнообразие еще несколько дела. Вот, мы можем анализировать их ДНК и смотреть, там, что мы с шимпанзе 6 миллионов лет назад расстались, что случилось с нами за 6 миллионов лет.
И наш мозг состоит не только из корки, которая отвечает за нашу нервную деятельность, да, у нас же там, опускаясь вниз к этому мозгу, мы, собственно, приходим к этому элементарному, этому мозгу, который, собственно...
Чем глубже структура, тем больше они похожи на мозг других животных, соответственно, есть даже рассказы про рептилии, мозг, что там примитивная реакция, вроде реакции там тепло, холод, голод, там сон, они все у нас общие со всеми
и
позвоночными.
Все те, кто по поводу, если твоя Наталья вздумает как-нибудь заикать неожиданно, знаешь, икота.
А, я скажу, это кто-то вспоминает.
Нет.
Это вот как раз, если кто-то вспоминает, это вот как раз те, кто верит вне теорию Дарвина.
Надо воды попить или на спине постоять.
Икота, это как раз рудимент того, что у нас раньше жабры были. Это попытка подышать жабрами. Так что, если человек икает...
Скажи это...
Икающему кому-нибудь.
Я даже не знаю.
Так что, друзья...
Ивану Охлобыстину.
Иван Охлобыстин никогда не икает.
Не сомневаюсь. Мы его сейчас вспоминаем, между прочим. А скажите, пожалуйста, вот сейчас очень большое беспокойство о изменении климата. Вот это взаимосвязанные какие-то звенья мирового вот, вообще процесса жизни?
Ну...
Как это может повлиять теоретически на исчезновение тех же видов, если они должны приспосабливаться?
Как угодно может повлиять настолько... ну, люди очень сильные, очень культурно подкованные, могут вмешиваться в биосферу там как угодно, вот, но при этом очень плохо умеем предсказывать, на самом деле, свои, результаты своих вмешательств. И мы давно уже плохо умеем предсказывать. Мы уже 1,5 миллиона лет назад плохо предсказывали и истребляли виды животных вокруг себя с помощью охоты. Продолжаем это делать. Я
Надо сказать, что чтобы работала теория Дарвина, да, вот это вот, ну, как говорится, эволюционная изменчивость, надо, чтобы выживали только те, точнее, а выживали, что значит выживали? Значит, продолжали род.
Да.
Только те, кто обладает какой-то особенностью.
Да. Ребята, а в как же утконосы?
В наше время получается, что если у нас женщина начинает рожать все позже и позже,
так.
Соответственно, что получается? Что, чтобы ты не родила, например, кого-то, да, не имея какую-то особенность, да, то есть ты должна, ну, как сказать...
А может, специалист скажет, что я должна...
Нет, мне интересно, нет.
Что ты имел в виду вообще?
Ну, смотрите, просто была, когда теория Дарвина вышла, начал какой-то чувак, говорит, она не работает, ничего, вот я взял мышей, начал им хвосты отрубать.
А все равно растут.
Рождаются
хвостатые.
Да.
Чтобы эта теория заработала, должны хвостатые получить меньший способ продолжить род. А не хвостатый, больший, так. Понимаешь? Но через рождение.
Чтобы теория заработала, должны родиться мутанты с укороченными хвостами.
Да.
Тогда мы из них можем вывести породу бесхвостых мышей
себе. Мутанты с укороченными хвостами должны выживать лучше, чем мутанты без укороченных хвостов.
Изменение должно быть на уровне генов. Мы не можем, отрезая людям аппендикс, мы не получим людей без аппендикса.
Да.
То есть породу нужно на уровне генов.
Слава богу, запретили купировать уши собакам. А сколько собак страдало десятилетиями?
Нет, это...
Потому что не рождаются собаки, доберманы
старчащие. Да, для красоты народ. Делает, да, на самом деле с ушами должна родиться собака с мутирующим геном. И только тогда она тогда ответвляется.
Ну, это как вот коты манчкины на коротких лапках. Там мутация реально идет. Да. И они их еще скрещивают.
На это был отбор, что мы выбираем тех, у кого хрящи повреждены, кости недоразвиваются.
И есть еще одно доказательство того, что Дарвин был прав. Есть искусственный отбор.
Да. Он, это первые две главы его книги, собственно. Он начал рассуждать об отборе в природе, посмотрев на то, как люди водят породы голубей, куриц и так далее.
Да.
Что мы можем получить от животных очень много, выбирая потомков каких-то конкретных, которые нам нравятся по тем или иным причинам, и разводя только их между собой.
Да.
И он такой, может, и в природе так получается, что не все оставляют потомство, как люди сегодня на планете. Мы все можем оставлять потомство, а только некоторые, у которых есть определенные признаки.
И в нашем случае, когда люди выбирают породистых собак, бывает, что выживаемость этих собак на самом деле падает. Говорят, знаешь, очень породистая собака, но они не очень здоровые, потому что у них там случается что-то после какого-то периода жизни, начинают сильно болеть. А вот дворняжка, у которой все перемешано, она живет лучше и здоровее в этом плане, потому что ты неестественным отбором выбрал эту собаку. И поэтому в этом смысле природа-то, она беспощаднее, да, но зато она...
Она беспощаднее, зато все носороги норм, здоровые.
Да.
Живут так долго, как утконосы меня беспокоят. Вот
что именно беспокоит?
Они же, по идее, вообще, это у них лапы, как у этих... плавающих, рептилий.
Ну, неправда. У них кости такие же, как у всех млекопитающих. Точно? Хотя у них остались перепонки для жизни в водной среде.
Перепонки,
это...
я имею в виду.
Ну, в общем, есть...
Я же изучала утконоса.
Здорово, я нет.
Вблизи.
Но я знаю, что у любого вида животных есть три судьбы. Когда климат поменяется.
Так.
Первое — вымереть, второе — измениться, что выживут некоторые потомки адаптированные, вот они и станут новым видом. Но есть еще третья судьба. Если ты находишь какую-то экологическую нишу, на которую не влияет климат, она стабильна, ты можешь оставаться примитивным. Примитивным можно оставаться много миллионов лет. Есть обезьяны разные, которые освоили разные среды обитания. Есть лемуры, которые живут так же, как жили при динозаврах. Вот динозавры вымирали, первые приматы жили примерно... таким же методом, как лемуры. За 65 миллионов лет они, конечно, немножечко эволюционировали, дали небольшое разнообразие там видов, но радикальных каких-то изменений не произошло.
Смысла нет меняться.
Смысла нет меняться.
И они никому не нужны?
Утконос — это просто такая ниша, где Австралия у тебя, рядом нет каких-то крупных ужасных хищников, никто тебя не травит, никто тебе мешает, а ты живешь в каких-то около этих там некрупных теплых водоемов, они никуда не деваются. То есть похолодало, потеплело, это радикальных встрясок в Австралии не делало, все, отлично. А утконосы сохраняются. Вместе с тем, что они яйцекладущие, там как бы они ни жили. Ну и утконосы, они изначально не такие уж неудачники, потому что у них есть электрорецепция, у них там есть ядовитые железы, ну, то есть они тоже не то чтобы... Вот в отличие от ленивцев, которые мне реально вызывают вопрос, как они ухитрились дожить до наших дней, утконосами такого вопроса не
вызывают. Ты помнишь,
как
выглядит ленивец?
Конечно.
Три вот этих, или сколько у них?
Два или три пальца.
Два или три пальца.
А зачем больше, если ты ленивец? Маяк пишет нам из Московской области.
Так.
А откуда взялась самая первая обезьяна, а? типа бактерии, молекулы, взрыв, и вдруг хлоп, обезьяна. Наверняка это что получается? Появились детали из, значит, небытия и собрали айфон. Вот так спрашивает человек. Юрий из Москвы. Он пишет, есть только творец. Давайте объясним Юрию, как из бактерий появилась обезьяна, чтобы он понял.
А потом изобрела айфон.
Есть... У меня есть лекция на этот счет, она длится 2.5 часа. Называется «Происхождение человека от происхождения планеты до букваря».
Происхождение Юрия, давайте конкретно.
Бактерии 2 миллиарда лет существовали на планете, пока они не накопили достаточно кислорода, чтобы клетка усложнилась и стала эукариотической. То есть некоторые одни клетки поглотили бактерии внутрь. Все, мы получили сложные клетки. За счет митохондрии внутри они смогли усложниться и дать начало многоклеточным, когда каждая клетка готова пожертвовать собой. Потому что все клетки одинаковые.
Это мы с вами, Юрий, на всякий случай напоминаю.
Мы с вами, Юрий, а также медузы, черви и все другие млекопитающие,
киты.
Кроме нас. Киты, конечно, тоже.
Мои любимцы. Это я президент фонда защиты китов.
И ленивец туда же.
Окей, у нас появились там 600 миллионов лет назад многоклеточные животные. Климат геологически стал меняться, в океане накопилось много кальция и фосфора. И животные стали откладывать соли в своем теле. Кто-то отложил снаружи, стал скорпионами, а потом жуками и так далее. Кто-то стал откладывать внутри, получил кости и зубы. И это было хорошим бустом, чтобы выживать в море. То есть первые скелетные животные, очень примитивные, еще даже на рыб по-настоящему не похожие. Потом в какой-то момент геология планеты поменялась так, что стал очень большой сток в... Я не буду сейчас вдаваться в детали, если можно, как именно поменялось.
Конечно.
Если нужно, на лекцию, пожалуйста. Значит, у нас усилился сток очень сильно в воду азота и фосфора, водоросли заполонили весь верхний слой, кислорода в воде стало мало. То есть слишком много водорослей тоже уже нехорошо. И у нас некоторые рыбы, которые уже имели адаптации к тому, чтобы быть на мелководье, опираться на выросты в плавниках.
Решили дышать.
Задерживать в плавательном пузыре некоторое количество кислорода. В принципе, это рыбы водные могут, но тут они этим стали пользоваться. Захлопнул жабры и держишься некоторое время на задержанном дыхании на суше, скажем так. Они смогли начать осваивать сушу. Это тоже заняло там 50-60 миллионов лет. Это долгий процесс. Не то, что у нас-то рыба, а завтра уже все, гордая лягушка ходит гордо по берегу. Mm-hmm. Не так быстро. Это вообще трудно. Нужно понимать, что все, о чем
как
я говорю,
сказка,
это миллионы лет.
Ударился озимь, и вдруг неожиданно что-то случилось.
Поцеловал лягушку, уже принц.
Дальше у нас амфибии стали осваивать сушу, и у разных групп в это время, ну, амфибий, были предпосылки к разной эволюции. Кто-то сделал ставку на одинаковые зубы, мощные жевательные мышцы. Это будущие динозавры. Кто-то сделал ставку на разные зубы во рту. Вот резцы, клыки и жевательные зубы. То, что мы у себя во рту видим, то, что у всех млекопитающих изначально закладывается, хотя у некоторых некоторые зубы пропадают. У них же была ставка на железы, то есть у них там потовые формируются, как из лягушачьих протожелез, вот более сложные, там сальные и так далее. Мы получаем кожу настоящую. И еще у некоторых групп была ставка на живорождение. В принципе, в природе нередко бывает, что животное не откладывает яйца, а носит детенышей в себе. Даже у акул, которым больше 400 миллионов лет, у некоторых живорождение есть. У некоторых амфибий тоже было. И сейчас тоже встречается у некоторых групп, но они нам не предки.
Так.
Пятиюродные братья. Mm-hmm. Вот. Вот ставка на плаценту, кожу с железами и разные зубы, она привела к древним млекопитающим. Древние млекопитающие очень долго ютились в норках, потому что вокруг были динозавры разного размера, большие, страшные, и вырасти рядом с ними не было никакой возможности. Но потом,
забота,
как мы знаем...
о потомстве, кстати.
Они вымерли, динозавры.
Как мы знаем, да, к счастью, динозавров бахнул астероид, как минимум, и сколько-то еще наши предки успели доесть их яиц. В общем, динозаврам пришлось не сладко, когда динозавров не осталось, маленькие крысоподобные млекопитающие начали расселяться, занимать все возможные роли в театре экологическом. Вот те, кто полез на деревья, это будущие обезьяны. Они полезли на деревья, у них бинокулярное зрение, у них хватательные кисти, у них ногти вместо когтей на пальцах, цветное зрение, чтобы находить плоды, и возможность усваивать этанол, кстати, наши с другими обезьянами. Не знаю, насколько...
Этанол?
Этанол. Подгнившие плоды поедать. Не все животные алкоголь могут,
но алкоголь по-нашему,
нормально.
Друзья, так да. Перевожу, чтобы люди понимали.
Вдруг Юра не пьет.
Я думаю, вот. Что уже хапнул после таких лекций.
У нас 60 миллионов лет обезьяны вот как-то перемещались по деревьям. Пока климат не стал холоднее, 5 миллионов лет назад в Африке вместо огромных джунглей открылись огромные саванны, открытые пространства. Вот те обезьяны, которые вышли в саванну, кому пригодилась двуногость? Сильно после того, как развалилась Пангея, у нас уже материки были на самом деле. Только, ну, в общем, суть в том, что те, кто вышел, встал на две ноги, некоторые из них — это будущие люди. Примерно вот такая общая цепочка, если смотреть прямо поэтапно.
Важнейшие...
Все, что говорит Сударикова, пишет нам, не отвергает Творца. Я согласен с вами, друзья.
Она с самого начала подстраховала.
Творец, друзья, когда был? Когда до, вот за микросекунду до Большого Взрыва пришел Творец и говорит, на! И все взорвалось.
Хоба.
И понеслось. Хоба, точнее, да. И вот с того момента все и началось. Да, что было до Большого Взрыва, не знает никто, поэтому там, скорее всего, Творец и был.
Да.
Но он не 7000 лет назад все это создал, конкретно каждую тварь создавать, сколько времени надо? Ну,
знаете, знаете, что самое обидное в работе в музее? Что ученые в массе своей, не абсолютно все, но большой массив, там, русскоговорящих, например, ученых, ничего не имеет против концепции Творца вообще. То есть да. Многие из них неверующие, но, в принципе, к этому нейтрально относятся. Действительно, есть места, есть создание мира, есть происхождение жизни, есть вот это вот там двуногая обезьяна, окей, много где, если Бог есть, он мог бы что-то сделать. Не отвергают, нет такой войны. Но при этом, когда с религиозными людьми начинаешь говорить, вот они откровенно с той воюют. То есть они не пытаются не прислушиваться ни к каким аргументам, не читать книги. Их это все не волнует. И это удивительно, что столкновение между вот, ну, как бы людьми верующими и людьми такими там материалистами, строго научными, материалисты часто гораздо спокойнее, адекватнее себя ведут. То есть они говорят, ну хорошо, если нужен еще и Бог, нет проблем, давайте
вот же, я говорю, вот большой взрыв.
Пишем. А вот верующие люди говорят, нет, эволюции нет места. У нас в книге нет про эволюцию, значит, эволюция не может
быть. А Папа Римский уже признал.
Папа Римский вообще молодец.
Папа Римский молодец. Мы к вам вернемся.
А у нас реклама.
Не забудьте позвонить папе.
Физики и лирики.
24 ноября 1859 года Чарльз Дарвин публикует свою книгу, о которой спорят и, ну, не все, слава богу, да, и дополняют уже так много лет. У нас в гостях антрополог, сотрудник, научный сотрудник Дарвинского музея Елена Сударикова.
Пишут люди, ой, а куда на лекцию можно сходить? Так, интересный рассказ, и скажите, пожалуйста. Мы решили вам, друзья, сделать подарок.
Да, и мы договорились с Еленой Судариковой, что запишем 100 минут о происхождении человека. Но
от
сделаем это совсем скоро.
Одноклеточных? Которые до, иногда встречаются
до Юрия из Подольска.
Юрий молодец. Юрий, мы с Юрием Сатанолом согласны абсолютно с нашей гостьей. А, значит, есть предположение, что динозавров сожрали веганы. Возможно, я не знаю.
Нет.
Но Ростовская область, меня вот прям нравится.
А что у них
Ростовская
там?
Область. Все это гипотезы, так пишет человек и добавляет. Звонит складно про нашу гостью.
Вот такая вот
у нас. Ну что, Елена? Да. Значит, давайте. Вот мы с вами добежали уже до замечательных обезьян. Кто-то полез выиграть на дерево, кто-то не полез. И на самом деле, еще раз, есть некая закономерность. Она наблюдается, да? То есть...
Да, эволюция наблюдается по ходу дела в лабораториях, в более широком разрезе, в палеонтологическом разрезе,
да,
и на уровне генов.
Один из аргументов людей, которые в это не верят, говорят, ну вот человек же, вот смотрите, вот я... мой дед, а мой прадед, вот где у нас эволюция? Покажите нам нашу эволюцию на нашем вот веку.
Для млекопитающих нашего размера хорошее время для эволюции, если какой-то отбор идет, а не как последние 500 лет, а если отбор идет в популяции животных, то для таких крупных млекопитающих меньше 100 тысяч лет рассматривать вообще нет смысла.
Вот.
В принципе. Для нас с вами вот через 100 тысяч лет давайте посмотрим, чем ваш прадед будет отличаться от вашего внука, если вы так успешно будете размножаться и сможете передать свои гены через 100 тысяч лет вперед.
Или как вы наберете ошибку, опять же, размножаясь неестественным образом.
Что такое размножаясь неестественным образом?
Возможно, вот то, что сейчас двигается как раз время рождения детей, первенцев.
Это вам кажется, это ошибка информационной среды. Нам
точно
с вами кажется, что сдвигается время отбора. Поэтому из промышленного района московского, откуда я происхожу родом, все мои одноклассницы уже по 3 детей имеют. Это я к своим 30 вот... Ни о чем. Все думаю, все жду.
На самом деле, это иллюзия. Когда поздно рожать, 47 лет, вот одна актриса недавно родила. Все СМИ об этом пишут.
Ну, конечно.
Все думают,
Ну, нет, теоретически это возможно. Но я к чему говорю, что у нас же есть сейчас лекарства, которые влияют на нашу эволюцию, согласитесь, да?
Ну, потому они что на эволюцию не влияют, они влияют на существование вида.
Да,
на эволюцию,
а если бы
нет.
Не было антибиотиков...
Продолжительность жизни увеличивается.
Не было антибиотиков, бы какая-то часть народа бы вымирала.
Смотрите.
И требовалось бы мутации генов, которые бы как бы боролись бы с этими антибиотиками, собственным иммунитетом.
Если бы у нас не было нашей развитой медицины, просто популяция людей была бы гораздо меньше. Нас не было бы 7 миллиардов. Нас было бы столько, сколько таких крупных млекопитающих планету можно все содержать. Пару миллионов. Нет, это у нас у животных в природе мы редко встречаем. То есть, хорошо, есть отдельная группа, где есть устойчивость к каким-то ядам и к каким-то видам бактерий, но бактерии быстро мутируют. Поэтому в норме в природе, если в тебя заселяется сильный инфекционный какой-то возбудитель, вирус, бактерия простейшая, он тебя, скорее всего, убивает. Очень редко бывает, что кто-то устойчив к бактериям. Бактерии хороши в деле убийства животных. Поэтому у нас бы просто было меньше. Но мы их компенсируем, поэтому у нас так много. Но к нашей эволюции это не имеет отношения. Это имеет отношение к нашему качеству жизни. Что мы можем жить долго, можем жить счастливо. Эволюция — это что будет с нами через 10, а лучше 100 тысяч лет. Что нас ждет? Куда идет отбор? Никуда не идет. Все, нас просто очень много, мы очень разнообразные, мы как-то пытаемся договориться.
Все идет к антропогенной катастрофе, я слышала.
Ну, не обязательно. Я не знаю, я думаю, что... я думаю, что на самом деле можно стать подальновиднее, но просто нужно зайти в какие-то очень некондиционные, некомфортные условия. Мы не начнем вести себя разумно, пока среда это не будет требовать.
А вот интересный вопрос. Нас обвиняют в том, что мы относимся к религиозным так же нетерпимо, как они к нам.
Наоборот, мы сказали, мы согласны, что есть Бог.
Есть Творец, да, но вот они говорят, ну а почему вам не нравится тогда история, что нет никакой эволюции, и вот просто как
ну,
вот
просто
Бог
такого...
взял, собрал всех тварей по паре, и все.
Потому что нет конкуренции между этими двумя явлениями. Есть область знания, вещи, которые мы экспериментально эмпирически выясняем, которые мы статистически можем посчитать, которые дают нам предсказательную силу. Это область знания, это то, что едино для нас всех. Все верующие, ну, как большинство верующих людей, антибиотиками пользуются, знают, как антибиотики, могут узнать, как антибиотики работают, как конкретно, с какие механизмы это обеспечивают. Это вещи научные, они фактические. Есть область веры, она есть у каждого человека. Ученые тоже верят в какие-то вещи. Ну, например, я верю, что мир познаваем и существует. Вот, я верю в эти вещи, у меня нет доказательств.
А многие верят в то, что мира нет вокруг, и все это придумано его головой.
Салютин тоже имеет место быть. В общем, я пытаюсь сказать, область веры, область знания отвечают за разные вещи. И из них нельзя выбрать. Ну, то есть, на самом деле, многие верующие люди не понимают, что...
Не противопоставлять нельзя.
Их не нужно противопоставлять, из них не нужно выбирать. Нужно пользоваться знаниями. Ученые трудятся уже больше, там, 150, больше 200 лет. Ну, этим нужно пользоваться, это разумно, здраво, в общем, не пускать труд на смарку.
Я вам на своем примере. Вот как только я стала руководителем фонда защиты китов, когда я об этом говорю, что я защищаю китов от их массового коммерческого убийства. А все говорят, а детей что, не надо из стариков защищать? Я говорю, а как вы можете это противопоставлять?
Ну, да. Конечно.
То есть самый абсурд в том, что и этих нужно, и этих. Все.
Или, как говорил великий солист группы Брэдер Эскобар, либо то не нужно, и то не нужно. Здравствуйте. У нас на работе часто возникает спор двоеточие. Эволюция или инопланетяне? Вот опять же, в ту же кассу, что называется. Ребят, ничему ничего не противоречит. Могли, ребята,
могли
прилететь.
Абсолютно. Принести сюда бактерии.
Плюнуть сюда.
Все нормально.
Типа, тьфу, за планета. И улетели.
Да.
И из этой,
этой бактерии вот они мы.
Да. Из одноклеточной.
Абсолютно.
Пожалуйста. То есть эволюция не исключает инопланетян, инопланетяне не исключают эволюцию. А что у них там происходит?
Творец.
В этой, в соседней галактике, мы это даже не знаем.
И только из фильмов Man in Black. Вот. Люди в черном. Только оттуда я обчерпаю знания.
Из известного документального фильма Man in Black мы все черпаем.
Конечно.
Значит, друзья мои, очень много вопросов. Ну, я не знаю, давайте попробуем поотвечать или нет?
Давайте попробуем.
Ну, один
вместе.
Есть ли жизнь на Марсе?
Да, вот эта вот история, то, что, ну, вот попробуйте сделать человека из составляющих, вот гомункул, да, ну, невозможно же взять вот составляющие, потрясти и собрать айфон.
Нет, не получится.
И это вроде говорит о том, что никогда в жизни никаким образом неестественным, да, ничего бы такого не получилось здесь. Где эта та ДНК, которая собралась вот в эту спираль?
Вы
кто ее собрал?
О происхождении жизни, о самых базовых механизмах.
Видимо, да, вопрос.
Это первые 500 000 лет, которые, собственно, когда инопланетяне могли плюнуть, с одной стороны. С другой стороны, сейчас целый ряд лабораторий, самая большая под руководством Крейга Вентера, но вообще их много в мире, которые восстанавливают процессы, собственно, в раннем океане. Какой он был, какое было давление, где именно появилась жизнь. И вообще нормально...
РНК.
Да, вы молодец, да, сначала была РНК.
Я знаю, я горжусь. Таньке повезло жене.
Как-то так. Ну, то есть мы вообще-то, ну, мы знаем, что спробовала РНК, потом РНК взаимодействовала с белками, да, потом РНК у нас... потеряла один кислород, дал начало ДНК. ДНК может хранить информацию дольше. То есть, вообще-то, по происхождению механизма жизни мы много знаем, хотя у нас нет абсолютного полного ответа.
Так. А абсолютный полный ответ мы получим
в программе «100 минутах о происхождении человека».
Куда приглашаем?
Спасибо огромное.
Спасибо.
Елена Сударик у нас в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.